Еще раз добрый вечер, рада видеть. Во всяком случае, виртуально видеть вас, я не вижу лиц, к сожалению. Но это часть Эдгара, часть задачи. Поэтому я вас, как всегда, приглашаю быть активными в чате, чтобы можно было общаться через переписку, слышать и видеть ваши вопросы. И сегодняшний урок будет посвящен нам и мы разберем немножко, затронем тему, как полюбить себя, почему это важно. Дни, которые насыщены, духовно заряженные, и эти дни нам даны для подготовки, лично для подготовки всего народа. И в личной подготовке важно вот в этот период, да, связать все события, которые происходят, и спросите, как это вообще касается меня лично. Чем мы заняты в это время? В это время мы заняты сферата Омер, мы считаем Омер, и Омер – это мера. Мера, которую можно померить, которую мы знаем, как померить. Ну да. Смерть учеников Раби Акива, которые погибали один за другим. Представляете, какой траур был в этот период, в радостный период, когда мы должны готовиться, в принципе, к получению Торы, к получению заповеди у горы Синай. Происходит смерть учеников Раби Акива, да, в разные периоды, но для нас эти периоды совмещаются, потому что мы их проживаем параллельно. И что говорит Всевышний? Вашу Тору я не хочу. Представляете, ученики Раби Акива, 24 тысячи. Какой-то огромный траур, какая-то потеря, и Всевышний говорит, такую Тору я не хочу. Почему? Потому что они не уважали друг друга. То есть в нашем понимании не уважали друг друга, мы вообще не понимаем, как это. Но параллельно нитью этого уважения у нас идет любовь. Любовь к себе, любовь к ближнему. И для того, чтобы полюбить ближнего, важно вообще разобраться с самим собой. Написано, да, «Веавта лераха камоха». Возлюби ближнего, как самого себя, как саму себя. И если я не люблю себя, то как я могу любить ближнего? И вот это как раз мера, которую нам стоит вымерить внутри своей души, потому что понятие души внутри каждой из нас, понятие любви внутри каждой из нас, оно разное. И сегодня мы будем говорить больше о таких глобальных темах, которые я приглашаю каждую из слушательниц примерить на себя. Так как платье, которым заходим в магазин и меряем, и смотрим, это мой размер или не мой размер? Мне это подходит или не подходит? И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, можете прям писать в чат, можете это отметить для себя. Насколько вы любите себя от 1 до 10? От 1 до 10. Задайте себе честный вопрос. Насколько я люблю себя? Интересно, вообще задавали вы когда-то этот вопрос или нет? Это вопрос, который мы чаще... Супер. Мы этот вопрос 10, пишет Софа. Этот вопрос мы реже задаем себе. Но это важно понять. Даже если люблю себя на 1, на 2, на 3, на 5, это уже хорошо. Главное, что есть 7, 10. Хорошо, еще. Смотреть. 8 удалений. Как раз про лень мы сегодня поговорим. И вообще, как рождается, вот, спасибо за ваши ответы, как рождается вообще это понятие любовь к себе и что нам мешает полюбить себя? 3. Спасибо большое, Лариса. Скорее всего, уважаю на 10. Хорошо, а теперь вы задайте себе вопрос, насколько я себя люблю. И вообще, что это значит для себя? Да, давайте выясним, что это значит любить для себя. Давайте для этого посмотрим. Вот как вы считаете, как выглядит человек, который любит себя? Что он делает? Что он думает? Да, давайте она. Что она делает? Что она думает? Какие ее черты характера проявляются? Что происходит в ее жизни? Какое выражение появляется этой любви по отношению к ней и какое отношение проявляется в жизни этой любви по отношению к другим людям. А у нас все-таки цель – полюбить ближнего своего. И здесь я не знаю на самом деле, на что больше акцент, но вот мы берем аспект самой собой. Довольная собой, уверенная. Хорошо, спасибо, Лариса. Это на материальном, физическом, духовном. Зависит, наверное, от уровня. С уважением относится к себе и к миру. Спасибо, Виктория. Спасибо за ваше активное участие. Спокойное. Такое внутреннее умиротворение. Смотрите, все, что вы пишете, все эти качества, они развиваются. Нет зависимости от других. Мария, спасибо большое. А об этой зависимости, кстати, мы тоже поговорим на этой встрече. Как с ней вообще работать? Что делать? Если да, моя любовь, она по отношению ко мне, я считаю, что да, я недостаточно себя люблю, но я очень бы хотела. Что делать? Кто-то думает, что любит себя, но это не так по результатам. Возможно. Возможно. Есть люди, которые действительно думают, что любят себя, но это не совсем так. Это женщина, которая себя любит. Это женщина, которая знает свою ценность. Делает то, что хорошо и полезно. Вопрос для кого? Для себя или для окружающих? Спасибо большое. Вы сегодня очень активны. Это очень классно и приятно. Спасибо большое. Так вот, вы указали качества, которые их можно воспитывать в себе, с ними можно работать. Это женщина, которая прощает себя, умеет заботиться о себе. Спасибо, Татьяна, спасибо, предыдущие участницы. Умение прощать себе – это вообще важное очень умение. И часто мы не совсем умеем это делать. Мы умеем больше прощать других, чем прощать себе. И это тоже классное качество, которое можно развить. Давайте пройдем еще один шаг вперед и посмотрим, если эта женщина вела бы ежедневник, да, как для записи, как бы сегодня я пошла туда, сделать то, доведение таких дел. Чем бы был ее ежедневник заполнен? Какими действиями? Какими событиями? Ага. И здесь вы можете, да, и подумать, и написать. Я могу рассказать действительно реальную историю про одного человека, которому задали такой вот вопрос на встрече и попросили его открыть ежедневник и посмотреть, какие задачи там указаны, что он должен сделать, куда нужно пойти, с кем переговорить, какие вопросы закрыть. И в результате коуч, к которому этот человек обратился, сказал: ты знаешь, ты себя не любишь, и ты не любишь свою семью. И этот человек сказал: как такое может быть? Я реализовываю свою мечту. У меня большое предприятие. Я ведущий на рынке. Как может быть так, что я себя не люблю? Я не люблю свою семью. Говорит: посмотри в свой дневник. Где там что-то написано о твоей семье и о тебе? Ни одной встречи с семьей. Ни одной встречи с самим собой. Вообще ничего там не написано. Тут написано: сделай. Ты все время борешься за свою карьеру, за свою победу. Но там нет твоей семьи, нет тебя. Вы там вообще не присутствуете. И это то, что вас заставило сделать огромную перемену в своей жизни. И мы можем, даже если у вас нет ежедневника, вспомнить, да, какими делами занят мой день, что я делаю. Я уделяю время себе, уделяю время тому, кто окружает меня, близким, уделяю время своей семье. И чем мой день занят, чем он наполнен, какие там есть поступки. И есть женщина, которую я жила однажды в Иерусалиме, и в таком районе, где живут очень правильные женщины, на мой взгляд. И вот такое ощущение, что они целый день заняты хорошими делами. И мне было так завидно. Почему важно любить себя? Спасибо большое, Ева, за вопрос. Сейчас мы на него ответим. Хорошо? Вместе. Как вы считаете, для чего важно любить себя? Постарайтесь ответить себе, я закончу предложение и вместе ответим на ваш вопрос. И мне так казалось, что вот эти вот женщины, которые все время занимаются хорошими делами, это прям топ для меня на тот период. И в какой-то момент мое мышление, оно поменялось. И я понимаю, что есть какие-то моменты, которые мы делаем не для того, что не потому, что мы хотим это делать, и не потому, что мы исполняем заповедь, а для чего-то другого. Мы это как раз и рассмотрим. Почему важно любить себя? Нам дано второе уравнение. Да, и это то уравнение, на котором вообще держится весь мир. Возлюби ближнего, как самого себя. Вавтали раха камоха, не ашем. Да, потому что я Всевышний, я так приказал, так работает мой мир. Без любви к себе нам очень сложно выполнить вторую часть, первую часть. Да, возлюбить ближнего. И в принципе можно продвинуться к этой цели, к этому уравнению с двух сторон. Начинать любить ближнего и через это полюбить самих себя, либо начать любить себя и дальше приблизиться к своему ближнему. Да, если выступить как правильно, оно в понимании каждого человека, оно другое. Да, Ирина Мсас, любить правильно, то можно выстроить правильные отношения. Если я умею правильно себя любить, то да, если нет, то мне нужно научиться, стоит научиться. Да, потому что я бы когда-то себя по-настоящему, и это опять-таки это вымеряется, это, на протяжении жизни это может меняться. Там наше понимание, наше сознание, что такое любить ближнего. И даже когда я, например, сейчас поставила себе в дневнике, хорошо, спасибо большое, Софа, буду рада вас видеть в следующей встрече. Спасибо вам большое за активное участие. Если я сейчас себе поставила в дневнике, да, что мне нужно для себя вот выделить как раз вот это время, я хочу вот, пойти поесть мороженое. И в это время мне звонит соседка, говорит, знаешь, мне нужна помощь. Что мне делать? И здесь нужно честно решить самим собой. Вот как раз об этой честной мере мы будем говорить. Почему? Потому что нам иногда стыдно отказать кому-то. Или наоборот, мы хотим показаться хорошими в глазах других людей. Но чаще всего в таких ситуациях это идет за счет себя. И тогда как я буду чувствовать по отношению к себе и к другим людям? Вот сейчас я, например, помогла своей соседке, но потом я буду, злиться целый вечер, зачем я это сделала. Понимаете, вот здесь у нас вот эта вот мера, она выверяется. И отношение, что я зависла, да? Окей, все нормально. Это не точка отчета, но это моя точка, это мой мацпен, это мой компас. Я могу по отношению к себе вымерять, как я считаю правильно. Всегда есть раввины или рабаньот, которые могут посоветовать, что же действительно правильно. Потому что есть слишком влюбленные в себя люди. И слишком влюбленные в себя люди, они подчиняют под себя других людей. Это тоже неправильная мера. И мудрость, она выверить, какая мера она правильная. То есть не любить себя вообще, это не, да, любить себя условно по отношению, да, если я буду делать то-то и то-то, то я достойна любви. Тоже нет, потому что я достойна любви. 100%. Но и под себя подгребать всех, потому что я люблю себя, это тоже неправильно. То есть крайность, они никогда не дают нам той меры, которая нам нужна. И мы внутри себя выбираем, что же для нас правильно. Теперь, как это делается? И как вообще это родилось? Как рождается вот эта вот любовь по отношению к себе? Есть несколько возможности посмотреть на это. Одна из возможностей – это посмотреть через когнитивную терапию, которой я занимаюсь, и которая предлагает решение вопроса, почему мы ведем так, как мы себя ведем. И есть три, их как бы в разных школах подчеркивают свои, но мы возьмем эту школу, которая приводит три позиции, из которых мы себя ведем, которые связаны с нашим мышлением. Три позиции, которые связаны с нашим мышлением, которые объясняют наше поведение. Одна из позиций – это тувнут. Это сделать себе вот такой график жизни, чтобы не голову не могла поднять, да, чтобы все было в темпе, чтобы я делала. Если я не делаю что-то, если я не загруженная, то там стоит мысль, что я ничего не стою, что я вообще никто. Или я недостойна этого. И мы еще через пару шагов поймем, почему мы так думаем, да, как это все рождается. Но раут это когда все катастрофично, да, что если они будут делать так-то и так-то, то мир рухнет. Если я сейчас не буду выполнять там, помощь ближнему, я буду не буду 24 часа стоять у плиты, там, готовить для рожениц, то все. Мир разрушится, и там у нас как бы, да, есть по отношению каждому из дел какой-то вот такой вот внутренний предпосыл. Чаще всего эти мысли, они подсознательные, мы не можем их быстро узнать, но это то, что нами управляет. Да? И последнее, третье, это махатера. Я недостойна, я не стою. Что обо мне подумают другие? Что обо мне скажут другие, если это не сделаю? Или наоборот, если будут это делать, что обо мне скажут другие? Как я буду выглядеть вдруг в глазах окружающей среды? И поэтому мы можем видеть поведение следующее. Например, женщина, которая очень помогает всем, но забывает помочь внутри себя, себе и своему дому. То есть если есть дети, которые сейчас там нужно приготовить им ужин, нужно им улыбнуться, нет, вы подождите, приготовьте сами, мне сейчас нужно сделать кучу ряд хороших дел, мне нужно сделать мицвот. И чаще всего в нашем мире это все становится за маску заповедей. Да, но я же делаю заповедь, значит, я делаю что-то хорошо. Но если я делаю в это время вред, приношу вред себе или окружающим, то здесь стоит подумать. А действительно это то, что хочет меня Всевышний. Действительно об этом он говорил, когда давал мне исполнение этой заповеди. И вот эта мера, она очень-очень тонкая, это такая грань. И на языке Мима Виталия она называется загруженность, омес. Это когда мы в нашей душе есть, как, представьте себе, как наши вены. Да? Вены иногда бывают закупорены. Есть такая внутренняя закупорка душевная. И эта закупорка, она мешает нам быть теми, кем мы можем быть на самом деле. И можем себя спросить, а как я хочу любить себя? А как я хочу любить окружающих? Как я хочу любить свою семью, своих друзей? Как я хочу проявлять эту любовь? Давайте немножко посмотрим, как родилась вообще эта загруженность, вот эта вот духовная пробка. В детстве наша душа записывает тонкими-тонкими записями все, что с ней происходит. И если нам родители давали то, что нам нужно, не просто давали любовь, а ту любовь, которая подходит именно нам. Я хочу вам сказать, чтобы мы все расслабились, да, те, кто из нас родители, или те, кто без радости будут родителями, что исследования показали, что только 30% довольно-таки хороших родителей дают то, что нужно их детям. То есть даже если я родитель, который хочу дать своим детям, или отдаю своим детям и любовь, и внимание, и меняю подгузники, и кормлю, и воспитываю, вкладываю, даю все, что я могу, только 30% воспринимается детьми как то, что им нужно. Поэтому нужно много молиться, чтобы действительно то, что мы даем, упало на нужное место в душе этого ребенка, да, чтобы пазл хорошо сложился. То есть мы делаем свое, а Всевышний уже восполняет по той мере, которая нужна. Поэтому могут быть абсолютно замечательные родители, но при этом душе этого ребенка этого недостаточно. Ему нужно было что-то другое. Есть дети, у которых вообще душа бездомная, но сколько не дашь, вот все мало. И тут это как бы, да, предисловие из другой серии, да, чтобы мы не чувствовали себя теми родителями, которые не додали. Но во всяком случае в нашей истории каждого из нас происходит вот эта душевная загруженность. И мы можем сказать спасибо нашим родителям, потому что нам есть чем работать. И мы понимаем, что да, они давали то, что они могли нам дать. И если бы они могли нам дать больше, скорее бы всего они это сделали. Но то, что они получили, и та жизнь, в которой они жили, тот момент, в котором они проживали, видимо, не дал им проявить себя так, как они хотели бы это сделать. И благодаря тому, что в нас родилась вот эта вот закупоренность, мы можем с ней работать, но не только родители не виноваты, мы тоже поддерживаем эту закупоренность, мы тоже поддерживаем эти душевные пробки, иногда держимся за ними зубами, потому что мы боимся их отпустить. Потому что когда мы их отпустим, мы не знаем, что нас ждет. Какая я буду. И душа запоминает это. И, например, девочка, которая поняла, что в ее семье нужно вести себя очень тихо. Играть очень тихо. Она будет так себя вести. И по жизни она будет уже очень-очень тихая. Почему? Потому что не хочет мешать другим людям. И она считает, что она, если она будет мешать другим людям, она будет недостойна любви. И она будет себя вести очень-очень тихо. И будет почти-почти незаметна в обществе. И почти будет не замечать себя, потому что она может быть очень творческая и очень громкая девочка. Но жизнь так сложила ее пазл, что она бы хотела проявить свое творческое начало, но она боится, потому что она не знает, что будет, если она будет громкой. Как на это отреагирует общество. Или девочка, которая говорит, я ничего не стою. Да, женщина иногда приходит и говорит, я недостойна этого. Как это рождается вообще? Да, в детстве кто-то сказал, ты недостойна. А потом, может быть, какой-то учитель сказал, ты недостойна. А потом, может быть, какая-то женщина из очереди сказала, ты недостойна. И вообще, кто ты такая? И у нас в душе записывается, а кто вообще такая? Я вообще недостойна. И для того, чтобы получить эту любовь, я должна что-то делать или что-то не делать. И одна из возможностей, которая есть у нас, это узнать, какой омус, да, какая вот эта вот душевная пробка есть у нас, и начать с ней работать. Я прошу прощения. Знаете, что бывает такое? Когда мы говорим об очень тонких материях, техника не выдерживает. Это проверено опытом. Я прошу прощения еще раз. И давайте приведем пример лени. Я могу сказать, я лентяйка. Все, это моя, написано лентяйка. Но на самом деле, если я посмотрю немножко глубже, то что я увижу? Когда я ленюсь, когда меня ждут какие-то очень сложные проекты, допустим. И тогда что происходит? Я не ленюсь этих делать. Я боюсь провала. И если я боюсь провала, то мое подсознание включает внутренние сирены, мигалки, которые говорят, остановись, не иди туда, ничего не делай. Будет провал, будет катастрофа, будет что-то ужасное. Ничего не делай, оставайся дома. И я начинаю лениться, начинаю откладывать. Я начинаю говорить, окей, хорошо, это я сделаю завтра, это я сделаю послезавтра, может быть, лучше не надо. Может быть, зачем я вообще взяла себя этот проект? Я не хочу такого, да, не хочу вот этого внутреннего неприятного ощущения. И этот страх, он зарождается как раз, может быть, из той истории, когда мне говорят, да кто ты вообще такая, тебя никогда ничего не получится, из тебя ничего не выйдет. И вот эти вот мысли подсознательные, они у меня соединяются и выражаются в лени. Но на самом деле я не лентяйка, я просто боюсь. И вот это вот и есть этап, который называется «узнай». Узнай и понаблюдай за собой, что происходит в твоей жизни, почему ты так себя ведешь. И когда я знаю, что я не лентяйка, мне намного проще жить. Потому что я знаю, что когда у меня ждут большие проекты, я, может быть, ленюсь. Я тогда буду работать со страхом, а не с ленью. И как я могу знать, что я не лентяйка? Я вижу, что там здесь я делаю, здесь я делаю, здесь я делаю, а здесь мне страшно. Понимаете, о чем я говорю? И это, может быть, кажется для нас ужасно. На самом деле, вот эта вот лень, она спасает нас от чего-то важного, что нам кажется, да, на данный момент важным. Но если мы откроем немножко вот эту вот историю, распакуем ее, мы увидим, что этот страх был в 5, в 7, в 10 лет, в 12 лет он мне помогал. Сейчас он меня, наоборот, останавливает. И когда я его узнаю, я могу уже дальше с ним работать. Какие есть еще моменты, которые помогут нам немножко узнавать себя? Например, когда вы устаете, что вы идете делать? Кто из вас идет отдыхать? А кто идет пить кофе? Для чего? Для того, чтобы подбодрить себя. Зачем? Если тело сейчас говорит тебе, что ты усталая. И вот мы можем узнавать наше поведение через наблюдение, но учиться слушать и слышать себя в первую очередь, потому что так я могу слышать и услышать другого. Знаете, нужно любить как самого себя. Если я понимаю, что мне нужно, я умею слышать себя, я могу научиться слышать другого человека. Знакома с этой историей, когда дети приходят на день рождения и дарят то, чтобы они хотели сами, чтобы им подарили. Да? Или я люблю шоколад, и я подарю кому-то шоколад, но этот человек вообще не любит шоколад. Почему я его дарю? Потому что я очень люблю этот шоколад. Это не история полюбить своего ближнего, как самого себя. Потому что я люблю себя, и я люблю себя. Я делаю то, что я люблю, и то, что мне нравится. Но если я хочу действительно услышать другого человека, услышать его боль, то мне нужно сначала быть в мире с собой. И была недавно история, мы обсуждали внутри семьи, и муж сказал, говорит, здесь не хватает травоцитина. Говорит, вот он точно бы знал, что делать. Вот он точно бы знал, потому что он четко понимает, где, да, где эти грани проходят. Он бы четко знал, что сказать. И как вернуть эту ситуацию как бы, в нужное русло. Но мы учимся ходить вот так, как мы учимся ходить. И начинаем узнавать через что? Через наше мышление, через наше поведение, через наше тело. Наше тело часто с нами разговаривает, но мы его не слышим. Тело нам говорит, окей, ты устала, иди отдохни. А я говорю, нет, у меня еще 100 дел. Как я пойду отдыхать? Недавно у меня была такая история со мной, когда мое тело сказало, все, ты дальше никуда не идешь. Ты вот здесь и сейчас останавливаешься, идешь отдыхать. Мне кажется, что я отдыхала столько за эти последние несколько месяцев. Я уже давно так не отдыхала. Да? Просто лежала, ничего не делала. Просто читала книги, просто молилась, просто вот ничем не делая. И я задала себе вопрос, а зачем ты все это делаешь? Для чего? Какая там мысль у тебя стоит за твоя первичная мысль? Да? Что ты там отрабатываешь, на кого ты работаешь? Явно не на себя. И вот это вот замедление, оно тоже позволяет нам узнавать. Кроме того, когда мы узнаем поведение, скажем, возьмем через эмоции, да, злость, это то та мера, с которой работает каждый из нас, там, может быть, вы не злитесь никогда, я да, злюсь. И у злости тоже есть несколько этапов. И мы можем узнавать вот эти вот духовные пробки по этапам. Злость, она не приходит в секунду. Есть сначала, может быть, я начинаю нервничать. Далее какая-то мысль пробегает у меня. Мне, может быть, становится жарко. Я думаю об этом человеке, что вот мы уже давно отдалились друг от друга, я злюсь на это. То есть есть что-то, что предупреждает эту злость. Да, этап, который до нее. И если я могу этот этап отследить, да, можно так сказать, то мне будет проще остановить свою злость. И представьте, какой это человек, который умеет останавливать свою злость, который умеет сказать, подождите, пожалуйста, я сейчас не могу продолжать этот разговор, потому что я сейчас очень злюсь. Да, это очень хорошо работает с детьми, дети иногда просто в восторге и в шоке от нас, потому что как так может быть, что сейчас мама не злится, она не продолжает этот разговор. И какое-то величие, когда мама может сказать, стоп, сейчас мне нужно успокоиться, а потом мы продолжим этот разговор. Чему это учит нас у детей? Чему это учит наше окружение? Чему это учит нас? Да, что мы можем управлять этими мыслями, мы можем управлять нашим действием, мы можем управлять нашими эмоциями. Так вот, эти душевные пробки, если мы хотим с ними работать, мы можем их также разделять на дробить. Не работать со злостью как злостью, да, с ленью как лень, а пытаться понять, когда это происходит в нашей жизни. Где я это замечаю? Возьмем даже наш график до одного дня. Когда я больше злюсь? Когда я уставшая? Когда я не выспавшаяся? Я больше злюсь, может быть, в 9 вечера, когда уже сама хочу спать. Или с самого утра, когда я не выспалась. Я, может быть, злюсь больше, когда я возвращаюсь домой с работы. Почему я злюсь, когда возвращаюсь домой с работы? То есть проверить, да, когда эти эмоции проживаются в нашей жизни, когда они происходят. И мы с вами сказали, да, что можем этот омус понять через настроение, понять через поведение и понять через тело. И задать себе вопрос, который очень-очень важный. А чего же я боюсь? Чего я сейчас боюсь? Почему я выбираю то поведение, которое я выбираю? Почему я не выбираю что-то другое? Да? Какой страх есть во мне? Какой страх проживает сейчас в моей душе? И почему он не позволяет мне проявить то настоящее чувство, которое я могу чувствовать или которое я хочу чувствовать. И здесь действительно много приятия, много милосердия к самой себе. Мы можем потренировать качество через технику, которая называется mindfulness. Да, у нас когда-то был такой урок, что это такое. Я скажу в нескольких словах, может быть, mindfulness, у него есть несколько основных практик. Это осознанное присутствие здесь и сейчас. И осознанность вот это вот здесь и сейчас, она очень помогает нам быть осознанным по отношению к себе и быть близкими к самим собой. То есть не отдаляться сама от себя, а приближаться. Потому что любовь — это приближение. А любовь, корень слова любви — это гав. Гав — это давать. А давать на иврите — это нетина. Да? Натан, его корень, он двусторонний. Его можно прочесть справа налево и слева направо. То есть, когда я люблю не только себя, я люблю ближнего своего, и это постоянная отдача. Это быть здесь и сейчас, это отдавать и получать одновременно. Так мы вернемся сейчас mindfulness, и потренируем буквально несколько секунд. Да, основы mindfulness, прям вот самые-самые такие основы, это быть, присутствовать в моменте, понимать, что есть на данный момент, что уже есть. Нет того, чего нет. Да, у нас есть иногда такой мыслительный процесс, а чего у меня нет в жизни? И пошло-поехало. Что уже есть, что уже присутствует, и без осуждения. Это не хорошо, не плохо. Это может быть некомфортно, но это не важно. Оно уже есть здесь и сейчас. Давайте прям буквально полминуты возьмем на то, чтобы потренировать. Mindfulness можно тренировать разными способами. Мне кажется, самый такой нейтральный способ – это немножко услышать не то, что происходит со мной здесь сейчас. Я бы это делала больше под наблюдением своим или как бы самого человека, да. А для такой вот тренировки, когда я вас не вижу, можно уделить внимание на звуки. Не на мысли, которые происходят внутри нас, да, которые мы думаем, а на звуки, которые происходят вне нас. И для того, чтобы немножко войти в этот мут, в это состояние, давайте сделаем несколько дыханий глубоких, комфортных. И вот буквально полминуты я засекаю на часах. Не пугайтесь, это не техника на этот раз. И услышьте, какие звуки есть вокруг вас. Они не хорошие, не плохие. Это то, что есть здесь и сейчас. Это то, что наполняет ваше пространство. Старайтесь услышать это. Направить ваше внимание на эти звуки. И вот то, что есть здесь и сейчас. Это то, что наполняет ваше пространство. И если ваше внимание уходит, можете возвращать его снова на звуки. Это наполняет ваше пространство в данную секунду. И можете продолжить наблюдать за ним, параллельно возвращаться в урок, в то, что происходит на уроке, перевести ваше внимание сюда. И если вы хотите написать, как вам было буквально минуту, да, которую мы с вами сделали, даже полминуты, может быть, что вы ощущали, что вы думали в этот момент, как вам было, комфортно, некомфортно, делали вы когда-то такие упражнения, не делали. И интересно понаблюдать за этим. И вот это вот внутреннее расслабление супер, да, мы позволяем себе действительно расслабиться. И вот спасибо, Анна, что вы написали это, потому что наш мозг, он постоянно загружен. Мы делаем очень много мыслительных процессов, даже не физических. Можно устать только от наших мыслей. Там происходит огромное, то есть мы в день думаем больше десятков тысяч мыслей, которых мы не улавливаем. И представьте себе, что мы даем нашему мозгу, нашему сознанию, да, mind, отдых. Мы даем ему секунду расслабиться, и мы направляем внимание туда, куда мы хотим. Мы управляем этим вниманием и возвращаем его постоянно. И это не страшно, что наш майнд убегает от нас, потому что он не привык к этому. Он не привык слушать звуки, вот только быть в тишине. И слышать какие-то... Иногда это раздражающие звуки, но это то, что есть здесь и сейчас. Это то, что наполняет мою комнату, наполняет мою жизнь. И если мы работаем с мыслями, то это мысли, которые наполняют мою жизнь здесь и сейчас. И представьте себе, что если я буду встречать свои мысли, не критиковать их, да, это позволяет остановить поток, позволяет остановить поток сознания и быть более осознанными. Что значит быть более осознанными? Как раз понимать, где я нахожусь здесь и сейчас. Что я хочу здесь. Здесь все самой. Скажите мне, Мирям, скажи ли мне, слышно? Я вижу, что зависло опять. Слышно. Да, слышно. Отлично. Спасибо большое. Это то, что есть здесь и сейчас. Это не хорошо, не плохо, это то, что есть. Я не могу... Да. Я могу это осуждать. Я могу выйти после урока и сказать, Боже, столько раз за весь урок. Это же какое безобразие. Это как стыдно. Я могу сказать, окей, это здесь и сейчас. То, что было. Да, это расслабляет. Да, это представляете, вы это пишете, да, что расслабилась, замедлилась. Мне было от этого хорошо. Мы это делали упражнение полминуты. Минуту, может быть, максимум. Поэтому я вас приглашаю тренировать. Осознанность – это тренировка, это постоянное действие. Да, у нас сферата ОМ учит еще одному моменту. Постоянно быть в движении. И все время что-то меняется. Но каждый день другая сфера. Да? Каждый день у нас другие соединения высших миров происходят. И вот секрет осознанности и осознанности быть в майнде, да, в сознании – это постоянная тренировка. Не каждый день, не все время, не напрягаться, если не потренировал. А я в виду, что вот, да, я могу сейчас проверить, окей, где мои мысли, где мои чувства, что происходит здесь и сейчас, обратить на это внимание. Да, для людей с гиперактивностью тоже очень важно это проговаривать. Что я сейчас делаю? Да? Внутри себя не нужно говорить это вслух, чтобы не привлекать внимание общества. Но внутри себя можно говорить, я сейчас иду в магазин, я сейчас делаю хорошее дело, я сейчас иду отдыхать, я иду отдыхать. Я сейчас играю, я сейчас разговариваю внутри себя. Для чего? Потому что мысли все время бегут куда-то. А если мы хотим осознанности, мы хотим вот этой вот внутренней приближенности, она есть, наверное, все-таки любовь, быть внутри в диалоге с самим собой. Теперь диалог, он может быть разный. Могу быть в диалоге, там, зачем ты так поступила? Ты же видишь, вот действительно, ты ничего не стоишь. Тебе же сказали об этом раньше. Это на самом деле так? Вот тебе подтверждение. Я могу быть в другом диалоге. Окей, сейчас была ошибка, сейчас произошло что-то. Но ты же знаешь, что ты любимая, ты хорошая, ты есть у себя. Я люблю тебя. И вести такой внутренний диалог с маленькой девочкой, которая живет внутри каждой из нас. И спрашивать, чего ты сейчас хочешь? И я уверена, что даже если многие из вас скажут, да, я сейчас хочу мороженое. Да, это для всех хорошо. Это маме хорошо, семье хорошо. И друзьям потом будет хорошо. И когда я не занимаюсь вот этим вот самобичеванием, я не занимаюсь поиском плохого, что есть в моей жизни, да, подтверждением того, что я лентяйка, того, что я злюсь, того, что я там с неудачами. И я, наоборот, занимаюсь подтверждением того, что я умею быть в ладу с собой, я умею быть в мире с самим собой. Я ищу внутренний диалог. Вот эта вот осознанность, она помогает нам приблизиться и быть более осознанными женщинами, и быть в хороших отношениях внутри собой, внутри себя. И если внутри себя в хороших отношениях, я могу быть в диалоге с другими. Потому что я могу сделать, приготовить роженицам там 3-10 завтраков, но если я внутри себя потом ругаю себя за это, зачем ты это сделал, видишь, ты уставший, теперь тебе нет сил, стоит остановиться как стол. Что произошло сейчас? Где моя осознанность? Что я хочу? И если я очень уставшая, я не сделаю сейчас завтрак, не приготовлю, скажем, роженице завтрак сейчас, то я могу приготовить это в следующий раз. Использовать этот момент. Но я для себя решу, что сейчас я буду более спокойна, так будет хорошо. То есть иногда мы проживаем диалоги снова и снова внутренние. И мысль, она нас очень утомляет. Если она вот такая вот, да, то вонит, если она требует от нас, если она говорит, тебе нужно, ты должна, ты обязана. Вот эти вот слова стоит выйти, вообще выкинуть из лексикона. И проверять, окей, я сейчас хочу, могу, это важно. Задавать такие вопросы себе, чего я боюсь, от чего я сейчас убегаю, кому я хочу понравиться. Да, я хочу понравиться соседке, я хочу понравиться общине. И что я могу сделать для себя, для другого? А если я не могу, скажем, приготовить завтрак, у меня нет средств, у меня нет внутренней энергии, нет возможности, я могу позвонить и сказать этой рожнице, мазаль тов, я тебя поздравляю. То есть я могу поучаствовать по-другому, понимаете? То есть я могу выполнить заповедь немножко с другой стороны. Я не пропускаю. Еще одна техника, которая может помочь, я тогда оставлю несколько минут для вопросов, это техника шкалирования. Техника шкалирования – это когда я проверяю от 1 до 10, да, как мы сделали в начале нашей встречи, от 1 до 10, как я себя чувствую. От 1 до 10, например, насколько я злюсь. И я увижу, что я злюсь не на десятку, я злюсь, может быть, на тройку. И с этой тройкой, да, с этой вот маленькой злостью мне проще работать. Если я сейчас боюсь чего-то, насколько я это боюсь? От 1 до 10 – это катастрофа или я могу справиться с этим страхом? От 1 до 10, насколько я люблю себя, это любовь, которая, она осознанная, она приемлемая, это любовь, которая движет мной, и тогда все мне обязаны и должны. Или я должна всем, тогда с этой любовью мне сложнее. И что я могу сделать, чтобы полюбить себя на самом деле? Такие вопросы они открывают, и шкалирование, оно нам помогает замерить. Замерить, и это наше внутреннее ощущение. Да? Может быть, кто-то скажет, слушай, ты злилась только что на девятку. Просто катастрофическая ссора. А я могу сказать, знаешь что? Может быть, это кажется девятка, но на самом деле я себя сдержала очень-очень много. И это была шестерка с моей стороны. И еще один важный момент – не работать над собой во время большого стресса. То есть если я замеряю какой-то момент на 8, 9, 10 – это сильная эмоциональная заряженность, там не нужно выяснять отношения. Не нужно идти с самим собой в бой дополнительно. Да, дайте ситуацию успокоиться, дайте ситуацию закончиться, а дальше я могу ее пересмотреть и выбрать для себя, окей, что это было? Почему так произошло? Где я забыла о том, что я люблю себя? Где я забыла о том, что я люблю своего мужа, своих детей, свою общину, свое окружение, свой народ, свой мир Всевышнего? Где мне этого не хватает? И, в принципе, если мы подходим к последней стадии вот этого вот, уравнения, да, узнать, принять, сделать этому границы и отделить от нас, то, в принципе, можно взять еще одну технику, это прописать то, что я проживаю, прописать свою историю. Была такая история в рабочей группе, когда женщины приходили и прорабатывали свои внутренние качества, и есть такие группы тоже, и одна женщина каждый раз рассказывала о своем прошлом. Вот так-то и так-то мне сделали, я пошла, и так было. И ведущая сказала, знаешь что, возьми сейчас свою тетрадку, с которой ты приходишь на урок. Открой с другой стороны. Напиши всю свою историю от начала до конца. Вот сколько времени возьмет, столько возьмет. Можешь писать с перерывами, можешь переписывать ее потом. Но напиши все от начала до конца. Сделай себе рефрейм, сделай себе мисгур сначала, сделай себе, поставь себе границы этой истории. Когда у меня есть границы этой истории, я не живу в прошлом. Что нам позволяет делать mindfulness? Mindfulness позволяет нашему сознанию быть здесь и сейчас. Я не занимаюсь прошлым. Я не ухожу в будущее. В будущем, да, люди с катастрофическим мышлением, они живут в будущем. У них в будущем все плохо. Все всегда закончится ужасно. Будет плохой конец истории. И люди, которые живут в прошлом, они подтверждают своим настоящим прошлые установки, прошлые ошибки. Вот ты видишь, мне говорили, что я лентяйка в детстве. Я лентяйка, у меня есть проект, я ничего не делаю. И вот эти вот истории, они не дают нам быть здесь и сейчас, не дают нам быть тем, кем мы можем быть на самом деле. И если мы позволим себе очищать вот это вот пространство, его можно очистить, да, вот тем, что вы начинаете замечать, тем, что вы начинаете узнавать, вы уже освобождаете место для чего-то хорошего, что может войти в вашу жизнь. И это работа. Это работа, которая требуется от нас. Сейчас как раз есть такой дар от Всевышнего, такое время от Песаха до Шавуот, когда есть лестница, вот этот вот эскалатор, да, который поднимается вверх. И мы можем, в принципе, ничего не делать. Просто встать на нижнюю ступеньку, и он нас довезет до верх. И это вот как раз сейчас эти дни. Мы можем ничего не делать, и уже есть вот это вот движение вверх. Но мы можем добавить к этой возможности еще свою внутреннюю осознанность и сказать Всевышний, я хочу очень сильно научиться любить себя. Я хочу очень сильно научиться любить ближнего своего, самого себя. Я очень хочу научиться любить ближнего и любить тебя. Я хочу жить в состоянии любви, благодарности. Научи меня. Да? И когда мы делаем вот это вот упражнение, можете взять любую технику, которая мне интересна, да, что вам дозвалось, то у вас уже есть вот это вот поднятие, уже есть движение вверх. Просто берите еще больше его, используйте и тренируйте в своей жизни. Окей, оставляю время на вопросы. Что вы хотите услышать, узнать, что вы взяли с собой?
Спасибо огромное. Во-первых, Хане Лее огромное спасибо. Во-вторых, всем участницам за то, что действительно активно писали, активно делились с вами впечатлениями. У нас остается буквально 4 минуты. Если есть у вас вопросы, я, например, до сих пор еще прислушиваюсь.
Прислушиваешься. Это важная, важная задача. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое вам за активное участие. Прислушиваться к себе. это важная задача. И если вы даже будете уделять одну минуту в день, то, пожалуйста, вы можете продвигаться и расти дальше. Спасибо большое вам. Ева, спасибо, дорогие женщины, что вы пишете. Я очень прошу, чтобы вы взяли себе вот прямо сейчас полминуты, какое было упражнение. Было несколько упражнений. Одно из них — это упражнение mindfulness. Это замечает, где находится сейчас ваше сознание. Где оно находится? О чем вы думаете? Можно этот mindfulness тренировать разными способами.